В Гавану я не пошел. Может, это проклятые частушки отвернули меня с намеченного курса? Таверна «Две стрелы» в плане спокойного уединения даже предпочтительней. Да и кофе здесь не хуже сварят. А серьезное меню позволит еще и подкрепиться. В зале было тихо. До обеда еще есть время. Народ не набежал. Максим, хозяин двух стрел, а заодно фанатичный поклонник блочного лука и организатор стрелковой секции, вышел сам. Персонал вызвал, заметив меня. «Редко заходите, уважаемый Петр Игнатьевич». «В Гавану чаще», — ревниво заметил Максим, подсаживаясь рядом. «Да я все больше в общественной питаюсь. Нельзя мне к тебе часто заходить, Макс? Ты человек добрый, тарелку побольше подставишь, борща со дна зачерпнешь. Раз-два, и люди коситься начнут. Мол, глядите, шерифа прикармливают». «Ну и пусть косятся», — не испугался хозяин таверны. «Что есть будете?» «Я кофе хотел, не убежавшего. Потом подумал о легком перекусе. Но запахи с кухни заставляли пересмотреть программу. Тут кто угодно сломается». А неподалеку от входа, на широком столе, стоит огромный поднос с маленькими булочками. Свежими, румяными, сверху чесночком присыпаны. «Что предложишь? Еще не обед вроде?» «Борщ в меню неплохой, уха крепкая, но прозрачная, в меру жирненькая, ну и солянка грибная, вчерашняя, уже терпкая, настоялась до кондиции». «Вот тебе и бутербродики под кофе», — подумал я, сглатывая слюну. «Давай солянку. Я к борщам спокоен. Детство без них прошло. А уху надо самому ловить». «Второе?» «Второго не надо, не встану». Максим жестом подозвал официанта, коротко распорядился и опять повернулся ко мне. «Петр Игнатьевич». «Что, вопрос есть?» «Почти всегда есть вопрос, если такой взгляд». «Небольшой. Даже не знаю, как претензию обозначить». «Да и не претензия это». «Давай, давай, раз уж я тут». «Пацанва повадилась забегать, понимаешь? Похватает с подноса булки и дёру». «Ничего страшного, в общем-то», — неуверенно начал он. «Не убирать же мне поднос. И красиво, да и посетителям удобно. Бери сколько хочешь. Тут ведь дело в другом». «Это нехорошо, товарищи. Тут дело действительно в другом. Начнут с булочек детишки, а привыкнут быстро. Плохое начало. Тем более, если это уже система. К Хромову мне обращаться по такой мелочи не хочется, как и ссориться из-за детей с посадскими. В принципе, убытки на копейку. Что посоветуете?» «Хорошо, что ты сказал. Я разберусь. Дело не в копейках. Ладно, принял. Говорю же, что часто к тебе заходить нельзя», — пошутил я, но Макс расстроился. «А вот тут я помочь не могу. Перед двухэтажным зданием размером с диспетчерскую аэропорта, из которой меня вытурили, стоял серо-серебристый джип Toyota Camry. С недавних пор это основная машина полицейской службы. На борту большая золотая звезда, мелко надпись «Шериф» на русском и «Полиция для первоначальной дружбы народов». Над зданием красуется флаг Союза. На крыше джипа обязательная мигалка с мегафоном. В маленьком новом офисе шерифа, что пока замыкает главную улицу Посада, было тихо и спокойно. Как чаще всего и бывает. Мой помощник сидел за своим столом, где старательно сопя составлял очередную оперативную сводку. Эти нудные сводки – единственный, по сути, документальный след нашей правоохранительной деятельности, выходящий наверх. Сотников их регулярно видит у себя на столешнице, особо не изучая. Так, косым разрезом. Ему нужна лишь общая картина, тенденции, тренды, как сейчас говорят. Иногда такое верхоглядство меня бесит. Я один варюсь в этой каше. Потом успокаиваюсь. Да и правильно. Зачем оно всем остальным? У них свои дела, свои задачи, свои бесы и курвы, свои представления о происходящем вокруг. Поздоровавшись с Витей Минкиным, я пошел к себе на второй этаж. «Игнатич, а че, с рыбалкой не вышло?» — бросил он мне в спину. «Да есть шанс, сейчас прикину». «А Дима где?» «На кордон покатил, по своим делам». «Урал с коляской у нас в патрулировании. Второй помощник, Дмитрий Потехин, по своей гражданской работе развозит по поселкам мелкую текучку. Медицинскую, техническую и прочую. Заодно и патрулирует. Показывает людям, что служба шерифа всегда рядом. Бдит. Баловаться не надо. И за рулем пить не надо. И стрелять где попало. Излишествам нехорошим предаваться». Когда шло строительство, Кафтанюк предложил мне сделать тут же и личное жилье. Отказался. Надо быть совсем ненормальным, чтобы и после работы дышать казенным воздухом полицейского участка. Или управления, если вам угодно. Я же пока держусь. Рассудок в норме. Витя с Димой хорошо. Живут себе в посаде, в самом центре, в 2 шагах от офиса. Отсюда, как правило, и выезжают на происшествие. Со мной или без меня. Полномочия у них есть. Серебряные звезды-жетоны. Памширов знают все. В кабинете я сел за стол, откинулся, машинально посмотрел бумаги, перекинув пару папок, глянул в окно на тихую улицу. Ага, тихую. Многие удивятся, узнав, что посад, формально, самое неспокойное место анклава. Так сводки и говорят. В станице тоже происшествия случаются. Но там атаман быстро мозги вправляет. Редко езжу. В маленьких поселках все ровно. А на кордоне вообще ни одного случая. В Берлине бывает, но реже, чем тут. Центр есть центр. В посаде магазин, лавка и клуб замка. 2 коммерческие точки общепита. Вечернее гульбище, Бродвей. Вот вечерами и случается. Еще в Белой церкви бывает легкий криминал. Или административка после футбольных матчей. Но мы там всегда дежурим. Надо ехать, уже как-то лениво подумалось. Все собрано, готово. А кресло какое удобное. Да, все как-то стало расплываться, прятаться в туман. Эх, чуть не уснул. А вот тебе и соляночка. Разморело-то как. Хорошо, что встрепенулся. Прислушался. Внизу помощник с кем-то громко говорит по рации, часто приговаривая: «Понял, понял». «О чем он?» Я потянулся. «Петр Игнатьевич!» С меня словно просто не сдернули. «Петр Игнатьевич!» «Да что такое?» «Че ж ты так орешь? Что там случилось?» — крикнул я, неловко вываливаясь из-за стола. «Осторожней бы нужно, медленней. Организм все-таки успел провалиться в сон. Свалюсь с лестницы кубарем». «Происшествие! В Медовом!» Накаркал. Вышло почти кубарем. «Кто? Что? Докладывай!» Сбиваясь, Минкин быстро прочитал запись в журнале. «Заложники!» Коротко. 2 братьев Галеевы из новых потеряшек захватили в чужом доме женщину с 2 детьми. Стреляют, никого не подпускают. Закир Албасов пытается с ними договориться. Уже собрал мужиков с ружьями. Я сразу передал им, чтобы отскочили на безопасное и не лезли ни при каких. Димка туда уже мчится, но будет поздно. Он пока далеко. Контур в курсе. Время в журнале проставил. Я к машине. С этими словами Виктор захлопнул журнал и, на ходу затягивая ремень с кобурой, ловко подхватил своего Колчака. Выскочил на улицу. Тощий, жилистый, резкий. «Что было бы, если бы я уехал?» Сердце болезненно сжалось от острой боли. На улице тихо затарахтел прогревающийся двигатель. «Так, дверь на замок, погнали!» «Накати, Витек!» — скомандовал я, падая на сиденье. Проверил. Карабин на месте, помпа на потолке. Не грохнется? Один раз сорвалась на повороте. «Не сомневайтесь, ща прижмем!» Наверху завыла сирена, камушка стрелой полетела по грунтовке.
«Демон вызывает Маккену!»
«В канале, шериф!»
«Петя, справляешься пока?» —
быстро спросил Демченко. «Мы только на трассу выехали!»
«Сейчас побежим в гараж, машину выгоним, скоро будем догонять, вчетвером!»
«Понял тебя!»
«Может, подождешь, а?»
«Девушки ждут, Сергей!» — как гоблин говорит. «Ладно, давай, до связи!» Мангруппа орудует на пакистанке. патрули все в разъездах на окраинах. Сталкеры же действительно могут помочь, особенно монгол с его точной стрельбой. Ладно, посмотрим на месте, что там за ситуация в реальности. Мне бы вообще стрельба не нужна. Вашу Машу, господа смотрящие. Ну и кадры вы нам начали подкидывать. Что это? Новое испытание? Какая польза от того для вашей селекции? И ведь проверяли же, тестировали. Что не жилось баранам? В Медовом все есть. Работа, условия, люди хорошие. Так, оба не семейные, это точно помню. Работают вроде плотниками, в сводках ни разу не были, на карандаш не брал. Чего башня-то повело? Неужели спецконтингент все-таки? Лишь бы медовеи стрелять не начали, там же дети. А мужики поселковые точно в ярости. Могут наломать дров.